22 глава Откровения, 10 и 11 стихи. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро». Так мы понимаем, дорогие друзья, что время близко, и шаги Господнего пришествия уже слышны. Кто-то говорит, вот это лето, особое лето, это проявление Господних шагов, то, что происходило и происходит сейчас, вот эти явления в природе, которые подтверждают, что не было вот давным-давно такого или вообще не было, чтобы такая жара, чтобы такая массовость пожаров была, чтобы, ну и так далее. Кто-то видит в этом Господни шаги, кто-то еще в чем-то другом. Друзья, мы все понимаем, и не надо нас убеждать о том, что Господь скоро грядет. И вот это предупреждение. Первую часть я не буду напоминать, я хочу сконцентрировать внимание наше вот на чем. «Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Учитывая то, что Господь за нами скоро придет, нам всем нужно проявить старание, усилить молитвы наши о том, чтобы нам, получившим святость от Бога, праведность по Его милости, делать правду еще и освящаться еще. Не всегда это легко делать, освящаться и творить правду. Обстоятельства жизни нашей диктуют нам зачастую обратное. Приходят различного рода искушения в нашу жизнь, и нам трудно, святым и праведным, подтверждать на деле свою праведность и святость. Нередко это зависит от того, кто находится вокруг нас. Кто-то может сказать, что легче быть праведным, легче святость проявлять тогда, когда я не одинок. Ну вот мы вчера разбирали тему, приводили пример семьи одной благословенной. О них коротко сказано так: оба они были праведны пред Богом. И может быть, друзья, то, что они были праведными, а кто это, мы помним или же забыли? Захария и Елисавета. Кто-то может увидеть причину в том, их праведности, что они были оба, то, что они были вдвоем, то, что могли поддержать друг друга, оказать внимание, заботу и переживания друг о друге. И они помогали быть друг другу праведными. Но сегодня обстоятельства нашей жизни могут быть не такими. А так действительно посмотрим Священное Писание, ну вот в частности Екклесиаст, откроем книгу. 4 глава, 10 стих. «Если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Друзья, в общем, если говорить, то действительно, тогда, когда двое, легче устоять. Когда враг приближается, дать ему отпор, увидеть его промысел, заметить его хитрость, поставить заслон молитвенный с постом, легче, когда вдвоем. И здесь так и сказано, что даже если уже один упал, то другой поднимет своего товарища. Он сразу же заметит его состояние, раньше, чем заметит пресвитер, или диакон, или еще кто-то. Тот, который рядом со мной, тот, который ложится и встает вместе, тот обязательно, даже если видимо не заметит, интуитивно он почувствует, что что-то здесь не так. Здесь какое-то охлаждение, здесь какое-то падение, здесь какое-то переживание. И он тут же станет на колени и скажет Господу об этих волнениях души своей, потому что тот, который рядом, он находится в состоянии опасном. Нужно ему помогать. Он и пост назначит, он и попросит кого-то из братьев побеседовать. Обратите внимание, вот мой муж или моя жена, или кто-то, кто рядом, вот нужно помочь обязательно. Я очень переживаю, потому что вот такие вот он попал искушения, потому что вот такое вот бедствие надвигается, и нужно, что он бьет тревогу. Он здесь, он рядом. Друзья, действительно, легче нам сохранить праведность и святость тогда, когда я не один. Но хочу сразу сказать, что бывает исключение. Тогда, когда человек думает, чем вот в такой колготе жить и терять святость, лучше бы я был один, тогда было бы мне легче. Но это, друзья, не образ вещей, это исключение. Но вот как нам устоять тем, которые оказались одинокими, в жизни которых произошло вот это тяжелейшее событие. Мы можем помнить даже даты этих обстоятельств, тогда, когда Господь призвал к себе мужа или жену, или когда кто-то из супругов оставил семью и ушел на поиски лучшего, интересного, современного и так далее. Друзья, разные бывают тяжелые моменты в жизни человека, и он остается один. И действительно, вот в этом состоянии одиночества, как сохранить святость? Святой, да, освящается еще. И не просто сохранить, но продолжать идти путем освящения, это, друзья, очень бывает трудно. Трудно бывает делать правду тогда, когда ты один, и обстоятельства совершенно этому не содействуют. Никто на тебя не обращает внимания, никто не готов вот так вот быстро протянуть руку помощи, за тебя помолиться в тот же час, когда тебе стало трудно и плохо. Друзья, об этом я и хотел немного поговорить сегодня и в Слове Господнем найти некоторые слова утешения для тех, которым предстоит святость или праведность, достижение ее в одиночку. Я хочу прочитать, друзья, из книги пророка Иеремии, 10 главы, 20 стих. Иеремия 10, 20. «Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны. Дети мои ушли от меня, и нет их. Некому уже раскинуть шатра моего и развесить ковров моих». Кто-то в этих словах может увидеть себя. Да, дети были, была хорошая семья, а теперь детей нет. Разъехались, ушли. Живут за 1000 километров или за 2, или вообще за океаном. А я здесь остался совершенно один. И даже обстоятельства вот настолько мрачные, как здесь видно, что некому раскинуть шатра и даже ковров развесить. Развесить ковры или развесить белье, или еще какую-то такую вот элементарную работу сделать. У меня уже сил нет, старость подошла, и очень все это сложно и трудно, и невыносимо. Где-то приходится ждать, когда из социальных служб работник придет и поможет какие-то вопросы осуществить. Может быть, соседи заглянут, может быть, кто-то из братьев, сестер верующих придет. Но вот это состояние, оно доставляет такое удручающее переживания. Как быть? Как дальше? Как завтра? Что делать? Вот такие обстоятельства переживал Божий человек Иеремия. И он выражает вот такими словами, что «шатер мой опустошен». Вчера или позавчера было не так. Шум детской толпы, советы, суета обыденная, домашняя. И все это было, доставляло оно какие-то переживания, но вместе с тем какие-то радости, удовлетворения и все. Но все это осталось в прошлом, жизнь прожита, а теперь вот некому даже что-то развесить или передвинуть, прополоть огород, все зарастает, и хотел бы что-то сделать, но нет сил. Вот веточку виноградную, этот пасынок обломить, и то не дотянешься до него. Или, ну, друзья, кто находится в этих обстоятельствах, это уже понятно, мы испытали и, может быть, не раз плакали о том, что одиночество вклинилось в жизнь. Никогда не думал, что вот так вот будет. Думал, что до конца будет вот так вот все шумно, оживленно и весело. Но не тут-то было. Друзья, Господь руководит обстоятельствами нашей жизни и вводит нас, иногда не по нашему согласию, иногда не спрашивая разрешения, но скажу, друзья, что бывает, отвечая на наши молитвы. Мы просим: «Господи, соделай меня сосудом благопотребным, приготовь меня к вечности». И Господь, когда начинает это делать, нам становится не по себе, мы начинаем ежиться и просим: «Господи, а теперь выведи». Но, друзья, с Господом играться не приходится. То введи, то выведи, то достигни, то перестань достигать. Нет, друзья, Господь знает, когда нам ответить и как ответить. И как сделать из нас тот сосуд, который благопотребный, годный владыке, и помочь нам войти в небо. Господь это все знает. Но вот личность, вот обстоятельства его жизни, вот мы с вами. Но что делать, друзья? Иеремия говорит такие вот прекрасные слова, золотые слова. Он сказал: «Ты влек меня, и я увлечен». Невзирая на то, что вот такая грусть в этих словах прослеживается, есть и оптимизм. «Ты влек меня». Значит, друзья, здесь есть уже ответ. Кто может пережить, помочь пройти вот эту долину смертной тени, которая заключена вот в этом одном слове «одиночество»? Это Господь. «Ты влек меня». Ты влек меня. Друзья, Господь сегодня влечет каждого человека, который попал в подобные обстоятельства. Но увлечен ли я Господом? Если Господом не увлечен, то обречено мое одиночество на бессмысленное и безнадежное существование. Не жизнь, существование. В этом, друзья, человеке хороший для нас образ и пример. Господь влечет каждого без исключения, который попал в это состояние. И Он готов помочь и делать правду еще праведному, и святому освящаться еще, даже тогда, когда он один. Мы вспоминаем, друзья, пример Иова. Иов имел большую семью, жена, 10 детей, стада, богатство, все. Но в короткий промежуток времени он оказался ни с чем. Детей нет. Слуги, которых было много раньше, они тоже отворачиваются от него и не хотят выполнять его приказаний. Он и в этом отношении остался одинок. Жена, но в отношении жены тоже совсем другие, совсем разные понятия. И хотя она была где-то недалеко, но духовного единства не было. И он был человеком одиноким. Кто-то из нас, может быть, тоже так. Были дети, разлетелись, нет их. А может быть, для кого-то жизнь прервалась из детей. И вот остался человек, ну, как будто не один. Кто-то есть рядом, или муж, или жена. Но духовного единства нет совершенно, нет этого понимания. И человек, находясь вдвоем с кем-то, он чувствует себя очень одиноким. Потому что в этих вопросах нет. Нет того, кто рядом был бы. И, друзья, если у кого-то такие обстоятельства, подобные Иову, то в его жизни мне очень трогают слова, когда он говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив». когда все вокруг него умерло, тогда, когда жене он мог сказать, ты говоришь, как одна из безумных, когда она предложила ему такой выход, похули Бога и умри. Да как же так? Да разве так можно? Ни в коем случае. У него совсем другая внутренность. Он Богу так не скажет никогда. Он будет принимать. Он говорит, что неужели только доброе мы будем принимать от Господа, а злого не будем. И благословлял он Господа, невзирая на то, что было вокруг, что творилось. А я знаю, Искупитель мой жив. Друзья, посмотрите, какой выход, какое ободрение вот человек находит только в Господе. Он не нашел его ни в чем, потому что все это так выскользнуло из-под него. А я знаю, Искупитель мой жив. И еще, друзья, я хочу обратить внимание на один пример. Это Евангелие от Луки, 2 глава, 36 стих. Тут была также Анна, пророчество, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожившей с мужем от девства своего 7 лет. Вот судьба. Кто-нибудь хотел бы иметь такую или нет? Ну, у кого хуже обстоятельства, тот, может, и хотел бы. А кто-то не хотел. Вот эта женщина прожила с мужем своим всего 7 лет. Много это или мало? Кто меньше прожил, 3 года, а потом всю жизнь в безбрачии находился, тот скажет, ну, 7 лет все равно это лучше, это больше, чем 3 года. Ну, так вот, друзья, мы, по-моему, в прошлом году делали такое вот знакомство, и немало было тех, которые прожили в супружестве 40 лет, 50 лет и даже больше 50 лет жили вместе. Так вот. Уже научились понимать друг друга. Не просто по словам, а по шевелению даже. По взгляду глаз. Уже это все настолько привычным. Друзья, она прожила всего 7 лет. А потом ее жизнь протекала в одиночестве. Здесь не сказано, были у нее дети или не было детей. Это сокрыто оказалось. Но вот этот итог ее жизни. Она находилась при храме. Не видно, что здесь дети приходили к ней, ободряли, помогали, приносили, что-то. Нет, друзья, незаметно все это. Но заметно то, что она не отходила от храма, то, что она служила Богу день и ночь. На это у нее расходовалось время. На служение Богу. И вот состояние ее духа, друзья. Она славила Господа и говорила о нем всем. Посмотрите, не потерялся человек, потому что одиночество вклинилось в его жизнь. Но она Господа прославляла и говорила о нем всем. Из всех трех примеров, друзья, мы видим, что выход из этого состояния тяжелого одиночества только Господь. А я знаю, Искупитель мой жив. Ты влек меня, и я увлечен. Или здесь она славила Господа и говорила о нем всем. Вот, друзья, какое правильное направление в таком состоянии. Праведный дотворит правду еще. Святой да освящается еще, невзирая на те обстоятельства, в которые поместил меня Господь. Это все возможно и достижимо, но только в одном случае, если я увлечен Господом, если я знаю, что Он жив, если я сладость нахожу в том, чтобы прославлять Господа и говорить о Нем всем. Вот одна возможность, друзья. Итак, я хотел бы, друзья, обратить внимание на то, что в состоянии, когда человек оказывается один, к нему подходят разного рода искушения. Вот апостол Павел в послании к Тимофею об этом говорил, какие грехи свойственны тем людям, которые оказались вот в этом тяжелом состоянии. И он же говорит о том, как соблюсти праведность и святость в одиночестве. Первое послание к Тимофею, 5 глава, Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам и так далее. Если она воспитала детей, принимала странника, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». На это обращает внимание апостол Павел и говорит Тимофею, чтобы он тоже обращал внимание и где-то вот на какие-то судьбы людские обращать особое внимание и где-то помочь, где-то остановить, где-то поощрить к чему-то и так далее. Значит, на что он обращает внимание? Друзья, человек, который оказывается одиноким, он нередко может впасть в состояние ропота, потому что Господь определил ему такую судьбу. Почему? Он смотрит на других. Вот у этого человека не так, и у этого не так, и у этого не так. Почему у меня так? Я хуже всех, или я больше всех нагрешил, или Бог меня любит меньше всех, вот того и того больше любит. Почему Бог допустил мне эти обстоятельства? Господи! Что это такое? Это не по моим силам, это не для меня. И вот такая горечь может выливаться, как обвинение в адрес Бога, что Он неправильно распорядился моей судьбой. Почему? Это бесконечно, этот вопрос, друзья, он неправильно, если исходит из моего сердца. Правильнее всего по-другому, друзья. Для чего? Не почему, а для чего, Господи? Чего Ты хочешь достичь вот в этом моем одиночестве? Как я могу направить свои силы? Как я могу направить вот свое состояние теперь в этом направлении? Как мне пережить, перенести, чтобы не огорчать Тебя, чтобы не доставлять Тебе каких-то болей или неприятностей, или тех, которые вот вокруг меня теперь остаются? Грехом может быть еще и то, что, как здесь написано, что, будучи праздны, приучаются ходить, бывают болтливыми, любопытными и говорят, чего не должно. Это, друзья, может быть вот среди тех, которые неправильно используют вот то назначение, которое Бог им преподал вот в какой-то жизненной ситуации, на каком-то периоде лет своих. И это любопытство, или праздность, или болтливость, оно может сопрягаться и с завистью. Вот завидую человеку, что у него лучше, чем у меня, и собираю на него какой-то компромат, какие-то вот истории, какие-то события из его жизни, могу поднимать его биографию там вот 20-30, 50-летней давности и об этом говорить кому-то. Где-то может человек одинокий проявлять любопытство к судьбам других людей, семей других, и вот так наблюдать, как они живут, чем они дышат, откуда получают прибыль свою, как расходуют эти деньги, как вот там, друзья, эти вопросы, они не помогут нам скрасить наше одиночество. Нет. Апостол Павел говорит о том, что нужно останавливать вот это и в другое русло направлять наши устремления. А бывает нередко так, что собирается определенный круг таких людей одиноких и собирает определенную информацию. Эту информацию так вот одевает какой-то оболочкой, потом начинает передавать ее в другой информационный клуб или точку какую-то, и там потом начинает это все анализировать, делать определенные выводы. Друзья, это не что иное, как осуждение. Это грех, который Богом осуждается. Не людьми, а самим Господом. Господь говорит, кто ты, осуждающий? Кто ты? И это тяжкий грех, в который могут впадать одинокие люди. Почему? Потому что у них времени много теперь. Они не заняты вопросами какого-то устройства определенного круга людей. Заботиться кроме себя теперь не о кем и так далее. А чем заниматься? И вот попадают на эту волну, в эту струю, и все. Зависть, любопытство, осуждение, болтливость и так далее. Это, друзья, не путь освящения. Это не то, что, вот я прочитал вначале, праведный дотворит правду еще. Это, наоборот, деградация вот праведности и святости, когда человек соскальзывает на эти рельсы, чтобы о ком-то поговорить, посудачить и так далее. Еще, друзья, бывает такая вот опасность, когда человек одинокий, он нуждается в том, чтобы иметь общение. И это общение он готов проводить с теми, кто... Ну вот рядышком, соседи свои. И говорить не о Господе, а о чем угодно. О последних событиях, о других соседях, о тем, кто там проехал или прошел. Оценить там его одежку или походку или еще что-то. И вроде бы оно может быть и безобидным таким. Но, друзья, если я не способен говорить о Господе, как Анна в каком-то кругу, там на скамеечке, на лавочке где-то, то лучше такого общения и не иметь, потому что оно, если не сегодня, то завтра приведет к горьким последствиям. И не будет вот этого прогресса в плане делания правды или пути освящения. Но наоборот, это может приводить к худому. Потом мы можем, друзья, занимать много времени у людей, которые заняты полезными делами. Вот взял телефончик и может проговорить час или два. И ну хорошо, если общение какое-то, что я высказал свои какие-то переживания, скорби или радости, послушал какие-то слова утешения, вот, для себя получил какое-то подкрепление, все. Нередко бывает, друзья, что мы готовы только на монолог. Вот я взял трубочку и говорю, и говорю, и говорю. А собеседник на другом конце, он может... мог бы сделать массу дел за это время, но он не делает, он держит трубочку. Ну, а некоторые уже приспособились вот к тому, что зазвонил телефон, услышал знакомый голос, но он так прижал его сюда к уху плечом и занимается какими-то своими делами, и все, слушает. Через время скажет, ага, когда спросят, ты там или нет? Там, да, все, я слышу. А кто-то может просто положить трубочку, поговорить в это время с кем-то другим, и все. То есть мы можем провоцировать на такие вот этически неправильные действия кого-то, потому что многословие, вот оно является свойством нашим, потому что нам не хватает общения. Друзья, если общение, пусть это будет общение. Здесь сказано... болтливы и говорят, чего не должно. При многословии написано не миновать греха, друзья. Вот как бы мы, о чем бы хорошем мы ни говорили, час, два, три, все равно где-то мы соскользнем на то, что скажем, чего не должно, и согрешим в наших словах. Поэтому, друзья, нужно бдительными быть вот и в этом отношении. Еще внимание хочу обратить вот на что. Здесь сказано, что некоторые одинокие надеются на Бога, пребывают в молениях, а некоторые сластолюбивые. Сластолюбие – это нарушение целомудрия, это безнравственность. Она не всегда может проявляться в каких-то действиях, а вот на том уровне, о котором мы говорим сегодня, друзья, это может просто происходить в мыслях человека. Вот он не находит покоя, он беспокоится в этом отношении и так далее. Где-то взгляды свои направляет туда, куда не надо, где-то получает какую-то информацию через... опять-таки через уста неверующих людей, там соседей, когда праздно проводится время, а бывает или по радио услышат какие-то такие вот, и эта информация оседает в сознании, и оно начинает производить там определенную работу. Не у всех, друзья, не у всех, я хочу сразу сказать, но у кого-то, ну и даже не у малого числа одиноких людей, этот вопрос стоит проблемой. Поэтому псалмопевец говорит, да будут слова уст моих и помышления сердца благоугодны пред Тобою, Господи. Если я вижу, что меня беспокоят какие-то мысли, если я не могу удержать свой язык, но понимаю, что хорошо бы, чтобы благоугодно это в очах Божьих было. Друзья, вот о чем нам нужно переживать, молиться, может быть, исповедаться, чтобы Господь помог настроиться правильно мне, чтобы мое одиночество происходило не в каких-то грехах и искушениях, но чтобы праведный творил правду еще и святой да освящался еще. Как нам, друзья, вот направить все это? Мы видим хороший пример Анны, да? Она постом и молитвой служила Богу день и ночь. Тогда, когда никто нам не мешает склониться на колени в любое время дня или ночи. Вот когда человек живет в кругу семьи и поднялся ночью, побудил там всех на молитву. Это уже сложнее, да? А когда один живет, вставай хоть 3 раза ночью. И днем вставай. И молись сколько угодно. Вот когда семейная молитва, несколько человек, то мы говорим о том, что нужно коротко молиться, чтобы не утруждать тех, которые вокруг меня. Так вот, по существу, все, помолились, да. И где-то в этом ограничение вводим. Ну, даже здесь тоже мы видим, есть ограничения. Но тогда, когда человек находится сам, и никто его не контролирует, никто не спросит, никто не позовет, вот сделай то или помоги то, очень много времени для того, чтобы пребывать в молитве или в посте. Есть готовить только для себя. Когда я обязан кому-то другому еще накрыть стол, да, это и меня вводит искушение. Запахи пищи там и все прочее, и мне трудно удержаться. И я хотел побыть в посте, но не побыл в посте. Или хотел целый день побыть, а получился какой-то сокращенный пост и так далее. Это тогда, когда много людей живет в одном помещении, доме. Но когда я один, я могу не готовить, меня не искушают эти запахи и так далее, и все. Служила постом и молитвой день и ночь это, и находила в этом удовольствие, и о Господе проповедовала, и прославляла имя Его, и так далее. И здесь же говорит и апостол Павел, что вот она известна по добрым делам. Она принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим, была усердна ко всякому доброму делу. Друзья, одиночество можно направить вот в этом отношении, в молитву, пост, в добродетель, в служение, в благовестие, вот как Анна. Один брат, ответственный за благовестие, объявил, что завтра мы поедем в такой-то населенный пункт и будем там книгоношами проповедовать, разносить по домам Евангелие, что-то скажем и так далее. И вот в назначенное время утром, ну, пришли, кто-то из молодежи пришли для того, чтобы поехать в эту поездку. И бабулечка одна пришла, 78 лет ей. Ну, так брат немножечко смутился и спрашивает, а вы почему сюда пришли? Ну, как почему? Ты же объявлял вчера, что поедем на благовестие, будем ходить, разносить Евангелие. Ну, он подумал, как же это. Он говорит, сестричка, а может быть вам лучше помолиться за нас? Она говорит, я уже помолилась и с вами хочу поехать. Ну, не было у него слов, чтобы оставить ее на месте. Взяли с собой. И говорит, она не меньше нас потрудилась. Но наоборот, примером была. Кто-то там уже подустал и присесть бы хотелось. Она ходила усердно из дома в дом. И беседовала там, и раздавала, и все. То есть, друзья, применение одиночеству нужно найти. В заключение я хочу прочитать Евангелие от Анны, 16 глава, 32 стих. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». Иисус Христос заканчивал служение, провел более 3 лет со своими учениками, и все время они были вместе. и днем, и ночью. Он о них сказал, что вы прибыли со мною в напастях моих. Всегда были вместе, а теперь он говорит, что вы меня оставите одного. Это состояние для нашего Господа было очень тяжелым, потому что приблизилось самое напряженное время в его жизни, Гефсимания, Голгофа, и ему в этот момент так не хотелось быть одному. Но он это понимал и говорил, что вы оставите меня одного. Он призвал, да, тех, которые могли бы помолиться, но они засыпали, он все равно. Вот это состояние одиночества очень его угнетало, Господь наш. Он с такой тяжестью говорит об этом, что вы меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Друзья, вот это пожелание для всех одиноких. Я не один, потому что Отец со мной. Хотя, видимо, никого, тот, который, нет того, который бы поддержал, но Отец со мной. И вот этого самого главного видели и Иеремия, и вдова Анна, и Иов, и много таких людей можно, друзья, найти, которые в своем одиночестве нашли поддержку и опору, это Господа нашего. И Он помогал праведным творить еще правду и святым освящаться еще. И пусть это будет пожелание для тех, которые вот в нашем собрании тоже являются одинокими. Пусть Господь украсит ваше одиночество и поможет освящаться и дойти до неба. Аминь.